«Слово благодати» представляет серию проповедей «Библейские принципы уверенности в спасении». Часть первая. Наличие спасения. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Бог позаботился, чтобы обеспечить каждого из нас достаточной информацией, путеводителем, определенной картой, которая показывает шаг за шагом нашу жизнь. В Библии мы встречаем разные книги, которые написаны по разному поводу, но все они дополняют одна другую для того, чтобы говорить сегодня к нам, для того, чтобы показать нашу реальность, показать, каким образом мы сегодня можем жить. Я очень рад начать сегодня новую серию проповедей, которая будет базироваться на исследовании первого послания Иоанна. Это не совсем будет исследование стих за стихом, мы не ставим перед собой цель исследовать всю эту книгу досконально. Мы попытаемся определить из этой книги несколько очень важных принципов, которые касаются нас с вами сегодня. Первое послание Иоанна написано по очень интересному поводу. У настоящих христиан есть огромная привилегия иметь ясную уверенность в своем спасении. Если мы посмотрим на разных религиозных людей, то суть религиозного опыта сводится к тому, что делай что-то, достигай чего-то, и, может быть, так произойдет, что ты будешь спасен, что ты будешь иметь вечность с Богом или вечность, свободную от страданий. Библия написана для того, чтобы не просто попытаться дать нам спасение, для того, чтобы мы могли быть уверенными в спасении. Для того, чтобы для нас это было ясным сегодня. Первое послание Иоанна написано для того, чтобы дать нам основание для этой уверенности. Для того, чтобы выбить из-под людей ложное основание, ложные опоры, когда люди пытаются стоять на том, что не является в действительности их верой, их христианством. Для того, чтобы поставить нас на почву твердой уверенности. Вопрос истинности христианства далеко не праздный вопрос. Иисус Христос многократно говорил о том, что смотрите, по плодам их узнаете. Многие придут в день тот и скажут: «Господи, Господи, мы именем Твоим чудеса творили, больных исцеляли». Всякие разные будут приводить аргументы, которыми они будут пытаться доказать истинность своей веры. И Христос говорит: «Но они услышат: отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». Еще Иисус Христос предупреждал о возможности провести жизнь, будучи похожим на христианина, но в конце концов не быть таковым. В посланиях апостол Павел, апостол Петр, апостол Иоанн многочисленные предупреждения мы видим, где снова и снова повторяется: «Исследуйте самих себя, вере ли вы». Нам нужно быть уверенными. На основании чего? Как я уже сказал, это не праздный вопрос. Хуже всего потерять очень много времени и потом прийти к тому, чтобы обнаружить, что это в действительности не было христианством. К счастью, у нас есть первое послание Иоанна, где Бог позаботился о том, чтобы дать нам ясное объяснение принципов, показывающих истинность нашей веры. Или принципов, по которым мы можем проверить, истинная ли у нас вера. Я хочу начать с того, чтобы прочитать из второй главы этого первого послания Иоанна, вторая глава, 18 стих, где сам апостол Иоанн предупреждает о такой опасности. «Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то и мы познаем из того, что последнее время». Слово «антихрист» мы чаще всего ассоциируем с тем противником Иисуса Христа или Бога, который придет в конце времен, с самим дьяволом. Он действительно говорит о том, что вы слышали, что придет антихрист. Он говорит: «И теперь появилось много антихристов». Приставка «анти» переводится как «против». И теперь много появилось тех, кто против Христа, кто, в принципе, религиозен. Апостол Павел говорит во втором послании к Тимофею, третья глава, он говорит: «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, сути благочестия не имеющие». Он говорит о том, что существует опасность быть увлеченными такими антихристами. И поэтому он пишет это послание для того, чтобы объяснить христианам библейские истины, которые помогают нам отсортировать христиан от антихристиан. настоящих христиан от поддельных, а тех, которые имеют только вид, но по сути своей они противятся Иисусу Христу. Несколько текстов, в которых он прямо говорит, вот поэтому узнаем, вот поэтому узнаем, вот поэтому узнаем. Для того, чтобы просто показать, чтобы мы с вами увидели сейчас, что это послание действительно говорит о доказательствах истинной веры. 1 Иоанна 3 глава 19 стих. «И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем перед ним сердца наши». Он говорит, говорит, там приводит определенные аргументы, и потом говорит, «И вот поэтому мы узнаем, от истины ли мы?» Священное Писание, оно не имеет какой-то размытости. Он привел аргументы и потом говорит, посмотри, есть у вас это или нет. Вот поэтому вы можете определить и узнать, от истины ли вы или не от истины, или антиистина в вашей жизни. И дальше говорит, и успокаиваем перед ним сердца наши. Если мы это обнаружим, мы можем успокоиться. Действительно, да, мы в нем, действительно, мы верующие, мы принадлежим ему. 2 глава, 9 стих. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме». Он говорит о конкретной ситуации, когда люди думают, что они верующие, но в самом деле у них нет любви к ближнему. Это один из принципов, о которых мы будем говорить. Он говорит, это не я говорю, это не совет говорит, это не традиция русских или американских церквей. Это сам Бог говорит. Он говорит, если кто-то из вас говорит, что он во свете, то есть он спасен. Но в сердце своем ненавидит брата своего, тот еще во тьме. То есть еще одно предупреждение. 3 глава, 10 стих. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Он показывает нам стандарт, на основе которого мы можем узнать детей Божьих и детей дьявола. Всякий, не делающий правды или праведных дел, дел, исходящих из праведности, не есть от Бога, равно как и не любящий брата своего. Еще один принцип. Мы уже в стихе, который выше, говорили о любви и ненависти, а здесь праведные дела и неправедные дела. 5 глава, 13 стих. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Вот эти четыре текста, которые мы привели сейчас, каждый из них с разных сторон говорит о том, что у нас есть возможность проверить себя и иметь точное, ясное понимание того, в действительности ли верим мы, в действительности ли мы имеем спасающую веру, по-настоящему ли мы можем сказать, что наше христианство – истина, но не просто является формой. Изучая это послание, мы можем найти несколько принципов, которые представляют собой различные факторы нашей жизни, жизни христианина. Разные люди по-разному смотрят на это послание. Я сгруппировал все имеющиеся здесь доказательства в три больших блока. В первом блоке два принципа, во втором блоке шесть и в третьем еще два. Давайте посмотрим. Первый мы можем сгруппировать как основание спасения. Когда мы говорим о том, чтобы быть уверенным в том, что человек имеет спасение, то сначала апостол говорит здесь о двух элементах основания. Во-первых, возрождение. Для того, чтобы замерять наличие чего-то, мы должны предполагать, что оно там есть. Человек должен хотя бы претендовать на то, что есть возрождение или было возрождение. Первое. Второе – это продолжающееся освящение. Апостол с этого начинает. Он первые четыре стиха уделяет возрождению, причем уникальному описанию возрождения. И потом еще несколько стихов посвящены тому, чтобы объяснить тот взгляд, с которого нужно оценивать все остальное. Мы об этом будем говорить в следующий раз. Это очень интересные принципы, которые представлены в первой главе и начале второй даже. Второй блок – это проявление спасения. Мы сначала должны обнаружить, есть ли возрождение и продолжающее освящение. Если этих двух факторов нет, всего остального быть не может. Что-то может быть, но оно совершенно о другом будет свидетельствовать. Теперь, если есть возрождение и продолжающееся освящение, то вот тогда эта жизнь, спасение должно проявиться, обязательно должно проявиться в шести качествах, о которых он говорит здесь. Оно не может не проявиться. Если этих качеств нет, то тогда есть основания для того, чтобы сомневаться в спасении. Первое послание Иоанна написано прежде всего каждому из нас. нам очень трудно со стороны определить это. Мы можем догадываться, мы можем делать выводы какие-то, предположения, но только вы лично можете дать точный ответ о вашем спасении. Не пытайтесь примерять их к тому, чтобы определить, кто-то верующий или нет. Поставьте задачу определить самого себя. Хотя эти принципы, в общем, могут быть полезными для того, чтобы помогать нам формировать наши отношения к людям. Но, как я уже сказал, что абсолютно точно может знать только сам человек. И 6 проявлений. Первое – любовь к Богу. Очень важная составляющая спасенного человека. В этом, в принципе, главная суть спасения. Человек, будучи врагом Богу, Бог поменял его, он стал другом. Он стал любить Бога. Это колоссальная революция. Вот именно в этом. Вот почему первая заповедь какая? Возлюби Господа Бога. Это перемена системы ценностей. Это перемена вообще всей структуры природы, из чего человек сделан. Если человек претендует на то, что он верующий, но он не любит Бога, он не может им быть. Следующие 4. Они являются выражением вот этого первого. Принятие господства Христа и Его Слова. Когда мы говорим о любви к Богу, именно признание Его, она открывает наше сердце, делает его способным преклониться перед господством Божиим. Об этом мы читаем в этом послании. Первое послание Иоанна, оно постоянно сводится к этому. Оно постоянно обращает наше внимание к мотивации. Он говорит, если вы не любите Бога, вы не можете слушать Его Слово. Потому узнаем, что вы любите Бога, если что? Заповеди Его исполнять. Следующее проявление – это послушание Его Слову. Любовь к Богу из нее непосредственно исходит. Я поставил это в разные категории, потому что апостол описывает их здесь разными категориями, но в принципе они очень тесно связаны. Они исходят из любви к Богу. Послушание Его Слова – это еще одно проявление. Человек верующий – это тот, кто послушен Его Слову. Человек, который познал Иисуса Христа, имеет спасение, он должен быть послушен Слову. Конечно, он может быть не всегда послушен. Он может где-то забыться, он может где-то ошибиться, он может где-то споткнуться, он может чего-то не понимать. Но тогда, когда ему поставят слово, когда ему скажут, что вот так говорит Господь, этот человек всегда смириться. Он всегда скажет, да, мне нужно учиться. Мне нужно изменять себя. Еще одно качество – это нетерпимость к греху. Да еще одно проявление настоящей веры или истинного спасения, которое есть у человека. Еще одно качество – это отвержение мира. Это определенное отношение к существующей системе ценностей, которая правит в мире. И последнее проявление в первом послании Иоанна – это любовь к ближним. Любовь к Богу и любовь к ближним – это два основных, и все 4, которые между ними – это более детальное объяснение любви к Богу. Итак, мы говорили об основании спасения, в котором Иоанн представляет 2 элемента – это возрождение, продолжающееся освящение. Мы говорим о проявлении спасения или разных его проявлениях. Это 6 разных элементов – любовь к Богу, принятие господства Христа и Его Слова, послушание Слову, нетерпимость ко греху, отвержение мира и любовь к ближним. И 3. Результаты спасения. Иоанн упоминает о 2 результатах как минимум. Первое, он говорит, что есть личная уверенность в Боге. Как результат спасения у человека появляется субъективное дерзновение, так называется. Он несколько раз использует это слово. Есть объективные факторы, есть субъективные. Вот здесь речь идет о субъективном факторе. Когда у человека просто появляется уверенность. Она является результатом всего того, о чем раньше говорили. И он несколько раз об этой уверенности говорит. Самое последнее – это постоянство во Христе. Во 2 главе написано, они вышли от нас, потому что не были наши. Если бы они были наши, то оставались бы с нами. И он говорит о том, что результатом настоящего спасения обязательно будет постоянство. Как я уже сказал, что мы подробно остановимся на каждом из этих принципов. Так, признаки истинного христианина, часть 1, возрождение. Апостол начинает свой тест на проверку с интересного факта. Как я уже сказал, что если люди ищут золото, то они думают, что оно там есть. Когда мы претендуем на то, что проверять себя, нужно сначала посмотреть, а был ли в нашей жизни такой момент, который называется возрождением. Может быть, у нас и проверять-то нечего. Поэтому Иоанн с этого начинает. Он с самого начала, пункт за пунктом, он ложит основание. Он сначала хочет показать нам суть того, о чем он будет говорить дальше. Он очень своеобразно описывает возрождение. Давайте посмотрим его уникальный взгляд. 1 Иоанна, 1 глава. Я буду читать первых 4 стиха. О том, что было от начала. Что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась. И мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Для того, чтобы иметь христианство, нужно прежде всего его принять. Как это сделать? Что значит стать христианином? Разные люди дают самые разные ответы на этот вопрос. Я хотел бы вам задать вопрос. Как вы представляете себе, что значит стать христианином? Некоторые люди говорят, вступить или записаться в церковь, тех, кто далекие от церкви совершенно. Другие люди представляют это принять определенную культуру или субкультуру. Или же стать христианином – это принять определенную идеологию. Или же изменить моральные принципы, перестать пить, курить, ругаться. Или перестать делать то, что делают неверующие. Люди представляют это по-разному, что значит стать христианином. Иоанн представляет принятие христианства очень необычным образом. Когда Иоанн говорит о возрождении, он говорит о рождении новой жизни. Он здесь не объясняет сущность разных деталей, которые должны проникнуть в сознание и провести определенную работу. Он упоминает об этом очень коротко. Но он обращает внимание на другой аспект. Он говорит, родиться свыше – это жизнь получить. Совершенно другую, настоящую, ту, которой не было. Рождение свыше – это возникновение жизни. Каким образом Иоанн представляет? Во-первых, он говорит о реальности этой жизни. Когда люди говорят о религиозной жизни, они склонны разделять два элемента. Они говорят, вот есть буква закона, а есть дух жизни. И каждый раз, когда пытаешься кому-то апеллировать на основании Священного Писания, говоришь, так написано, они говорят, ну, это буква закона. А нам нужна жизнь, нужен простор. Такие люди понимают, представляют, что когда речь идет о жизни, то речь идет о чем-то неизмеряемом, о чем-то мистическом, о чем-то, что не имеет конкретного выражения. Это вот что-то ощущаемое, что-то, что воздействует на чувства, что-то, что приводит человека в определенное состояние возбудимости или подавленности, или еще что угодно. Апостол совершенно по-другому представляет здесь. Таких групп людей очень много. Я назвал одну, которая просто убегает от ответственности посредством того, что они объясняют жизнь, исходя из неконкретики. В истории есть такой фактор, как либеральное христианство. Однажды, когда научные какие-то выводы стали звучать о том, что Библия где-то не права, эта группа людей, которые уверовали в науку или в научное достижение больше, чем они уверовали в Библию, они кинулись спасать Библию. И они стали говорить, вы знаете, Библию нельзя просто так понимать, как она написана. Библия – это книга мифов, так они говорят, которые просто несут, направляют нас к великим, важным истинам, которые формируются в нашем сознании тогда, когда мы думаем о них или читаем. Они говорят, в Библии истины нет. Библия только наталкивает нас, она создает в нас атмосферу, и поэтому совершенно не важно, чтобы она была точной. Иоанн представляет здесь совершенно другой тип христианства, совершенно другой тип жизни. Давайте прочитаем еще раз первый стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими глазами, что рассматривали, то есть изучали пристально, что осязали руки наши о слове жизни. Здесь есть несколько таких важных вещей, которые мы видим сразу в этом тексте. Во-первых, величие жизни. Он начинает примерно так же, как он начал свое Евангелие. Он возвращается к самому началу. Настоящая жизнь, которую получает христианин, это не что-то, родившееся в первом веке нашей эры. Это не что-то, что стало результатом духовных активностей или стяжаний группы людей, последователей Иисуса Христа, как это пытаются представить многие. Он говорит, здесь речь идет о том, что было от начала. Вот эта фраза «было от начала», греческий ее вариант, он содержит в себе факт, что оно всегда было, оно никогда не появлялось. Оно было всегда. Очень емко Иоанн пишет. Он простирается туда глубоко-глубоко в вечность прошлого. И он соединяет ее моментально с сутью того, о чем он говорит. И следующий элемент. Здесь он говорит о том, что было от начала, о слове жизни. Иисус говорит о логосе. То, о чем я сейчас буду говорить, это не только то, что было всегда, но это то, что является основанием вселенной. Это суть бытия. Жизнь, которую получают христиане, это не что иное, как присоединение к сути бытия. Это не просто так, частное проявление духовных порывов. Это не какое-то вдохновение или воодушевление, которое человек получает в результате присоединения к какой-то идее. Или то, что его воодушевил чей-то подвиг. Или то, что он посмотрел на Иисуса Христа, как он пожертвовал свою жизнь, и этот человек теперь захотел жить так, как Христос живет. Он говорит о логосе жизни. Люди, которые читали эти слова, они ясно понимали, о чем идет речь. Они ясно понимали, что речь идет о сверхличности, которая является основой вселенной, основой сути всего существующего мира, сутью бытия. Быть христианином – это значит иметь жизнь Божию. Если человек не получил жизни Божией, если он не получил Бога, он не христианин, он не возродился. Возрождение не произошло. Многие люди представляют возрождение как процесс развития добра в самом человеке. У человека есть стремление к добру, ему нужно развивать его каким-то образом, отодвигать плохие желания и таким образом позволить этому добру расцвести. И тогда вот это произойдет возрождение души, то, что многие называют. Но то, о чем говорит здесь евангелист Иоанн, совершенно другую характеристику имеет. Он говорит, это не о вас, это о слове жизни, о логосе, который имеет себе жизнь. Во-первых, величие жизни. Во-вторых, конкретность жизни мы здесь видим. О том, что было от начала. И что мы видели, что мы слышали, рассматривали и осязали. Он говорит о том, что было реально сделано Иисусом Христом. Он говорит о том, что в течение 3,5 лет Иисус Христос на земле реально говорил, учил, объяснял, реально что-то делал. И они, ученики, они слышали это, они видели. Они тщательно рассматривали, и они даже осязали, вложи перст свой в раны мои. Они были рядом с Христом, они видели Его воскресшим, они вкушали хлеб с Ним воскресшим, они видели Его страдающим, они слышали Его объяснение страданий, они слышали Его объяснение Священного Писания, когда Он воскрес. Они это видели, они это слышали, они это наблюдали, рассматривали, и они осязали. Они лично с этим соприкасались. Когда мы говорим о жизни, то с одной стороны она такая большая, гигантская, с другой стороны она воплотилась и стала понятной людям, стала конкретной, стала ясной. Иоанн ставит противоядие от всех тех философов или тогда было очень много всяких языческих вероучений. Гностики была одна из них. Они говорили, что дух должен быть только в полете. Он не может никогда обрести форму конкретики. Он никогда не может быть в плоти. Он здесь ясно предупреждает. Он ясно ставит все на свои места. Он говорит о том, что было от начала, о том, что мы слышали, что мы видели, что осязали руки наши, что мы рассматривали, тщательно рассматривали конкретную жизнь. Еще один элемент, который мы видим, это доступность жизни. Представляя слово «жизнь» как начало истинного христианства, Иоанн подчеркивает, что жизнь была выражаема посредством слова. Слово «логос» или «о слове жизни», оно включает в себя не только идею гигантского разума, не только идею начала бытия, но и объясняемость. Способность воспринимать логически. Бог представил свою жизнь в форме, в которой она проникает в сознание человека, в его бытие, в его сущность, через понимание, через разум, через разумное восприятие. Он говорит, безусловно, о жизни. Он говорит о порыве души. Он говорит о измененном настроении, о измененных отношениях. Но все это проникает в сознание через конкретно выраженные истины, через слово. Возрождение – это появление в человеке
реальной жизни.
Второе качество или составляющая возрождения, которая поможет нам проверить самих себя, это распространение жизни. Как интересно она распространяется. Если бы современные евангелисты или компании, которые разрабатывают методы и стратегию евангелизационную, если бы внимательно почитали этот стих, я думаю, очень многие миссии бы закрылись. Многие учебники нужно было бы переписать, и многим и многим людям нужно было бы начать заниматься совершенно другими делами. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Первое, о чем он говорит, о том, что жизнь, она не нами генерирована. Она пришла от Бога. Второй стих, ибо жизнь явилась. Слово «явилось» в греческом оригинале, оно стоит в пассивном залоге. Это жизнь, которая кем-то была генерирована, кем-то была представлена. Он хочет сразу показать нам, что мы очень сильно, мы непосредственно зависим от милости Божьей. Ибо жизнь явилась. Он дальше будет говорить о том, проверьте, настоящие вы христиане или нет. Но он ни в коем случае не хочет сказать, что вы сами сможете ими быть. Он говорит, что с самого начала нужно упасть на колени перед Божьей милостью. Он говорит, ибо жизнь явилась. Бог по своей милости ее открыл. В получении жизни мы абсолютно зависимы от Бога. Тот факт, что мы имеем жизнь, не является ни на малейшую йоту нашей собственной заслугой. Жизнь явилась. В греческом оригинале это ясно сказано, что это мы здесь ни при чем. Мы вот все это те, кто просто получатели ее. Но ни в коем случае не имеем никакого отношения к тому, чтобы ее генерировать. В принципе, именно об этом все послание к римлянам. Но ныне, независимо от закона, явилась праведность чья? Божия. И в этом апостол Павел убеждает людей во всем послании к римлянам. Это первое. Жизнь исходит из Бога. Второе. Жизнь должна быть воспринята сердцем. Вторая фраза здесь. «И вы видели». Ибо жизнь явилась, и мы видели. Фраза вот эта «мы видели». В этой фразе глагол «видели» – это от глагола «орао». Он стоит в совершенном времени. Это значит следующее, что что-то произошло, и эффект происшедшего продолжается до настоящего момента. Когда он говорит «мы видели», он говорит о том, что вот однажды что-то произошло, и это изменило нашу жизнь настолько, что она и сейчас другая. Если перевести слово «арао», у него есть несколько значений. «Воспринимать», то есть мы восприняли, и это продолжает оказывать свой эффект. Или «понимать», мы поняли, и это продолжает оказывать свой эффект. «Признавать», мы признали факт, и это продолжает оказывать свой эффект. Мы пережили что-то, переживать. Когда он говорит «мы видели», он говорит, жизнь явилась, и она потрясла нас настолько, что поменяла нас, и мы до сих пор ощущаем эффект этой перемены. Он говорит о возрождении. Он говорит о том, что произошло с ним. Заметьте последовательность. Жизнь Божия является, она производит перемену, которая остается навсегда. Есть такие люди, у них возникают какие-то переживания духовные. Вам, может быть, приходилось видеть людей, которые каялись раз, два, искренне каялись. Но эффект от этого переживания не продолжается до сегодняшнего дня. То, что мы видим здесь, он говорит, ибо жизнь явилась, и мы видели. Он говорит, и это настолько подействовало на нас, что это изменило нас абсолютно. Когда мы говорим о распространении Евангелия, распространение Евангелия невозможно без такого мощного системного изменения сути человека. Жизнь, которая является, она прежде всего должна потрясти до глубины души самого человека, изменить его действительно. Это то, что произошло с апостолами. Это то, что стало основанием того, что они теперь способны передать эту жизнь. Можно заниматься рекламой христианства. Можно заниматься пропагандой христианских идей. Можно заниматься политическим переустройством мира, так называемой христианизацией мира. Но передача истинного христианства возможна только в одном случае. Когда жизнь явилась, поменяла сердце, и потом это сердце стало свидетелем. Жизнь передается личным свидетельством. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, явилась вам». Когда мы говорим о этом слове «свидетельствуем», которое представлено здесь Иоанном, это не просто говорим, это не просто вот вышел человек свидетельство сказать. Мы всегда уменьшаем значение этого слова. Здесь стоит слово «мартурео». Слово «мартурео», от него произошло английское слово «мартур», «мученик за веру». От него произошло русское слово «мартиролог». Это список людей, которые отдали свою жизнь за великую цель. Когда Иоанн пишет здесь, мы видели и свидетельствуем, он говорит, жизнь, которую мы восприняли, она настолько нас потрясла и переделала, что мы теперь за это стоим до смерти. Мы теперь говорим об этом, это не просто слова, это слова с глубочайшей убежденностью, которую никто не поколеблет. Когда Иоанн писал эти слова, все остальные апостолы уже были замучены, казнены за свою веру. И когда он пишет, и мы видели, и свидетельствуем, он действительно вкладывает смысл туда мартурео. Для него это не просто легкие слова. Он сам побывал уже на острове Патмос. Он сам побывал уже, согласно истории, побывал уже на суде римском, когда ему чудом буквально удалось спастись от казни, от того, чтобы не быть умерщвленным. Когда он говорит, мы видели и свидетельствуем, он говорит о том, что жизнь, которую он получил, ничем не удержишь. Эта жизнь не боится костра, она не боится зверей на арене, она не боится стыда, когда плевали в них, когда римское общество смеялось над ними. Вот что такое евангелизм, друзья. Жизнь явилась. Жизнь потрясла и изменила жизнь, изменила сердце. И эта жизнь стала свидетелем. И эту жизнь не удержать. И он снова повторяет, он не может об этом не говорить. Он, вот эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, он снова хочет о ней говорить. Вот что такое возрождение. Возрождение – это не просто так расчувствоваться на призывном собрании. Возрождение – это не просто так понять, что пьянство губит печень и бросить пить. И присоединиться к сообществу верующих. Возрождение – это глубочайшая перемена, которую мы видим произошла здесь у апостолов. И он именно об этом говорит. Он хочет начать тест, эти проверки, с того, чтобы положить правильное основание, чтобы помочь нам с вами действительно увидеть суть, о котором он говорит. Последние два стиха, третий и четвертый, говорят о действии этой жизни. Когда мы говорим о возрождении, возрождение, оно получается человеком, и оно имеет определенное действие, оно сопряжено, вернее, с определенным действием. То, о чем здесь говорит апостол, в принципе, представляет один плод, который имеет две стадии. Первое – это общение, то, о чем говорит апостол, очень важный фактор. Он хочет сказать, что жизнь, полученная от Бога, это не разовое явление. Это не то, что когда-то привело человека к пониманию того, что он так больше не может жить, что ему нужна какая-то перемена, что ему нужно свою жизнь изменить. Но это говорит о том, что этот человек поставлен совершенно в другую плоскость жизни. Третий стих. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. Для чего? Чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Существует очень много христиан, которые претендуют на свою собственную версию христианства. Вот они сами по себе просто верующие. То, что пишет здесь Иоанн, совершенно отличается. Он говорит, то, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение. Возрождение вводит человека в общение. Возрождение без апостолов, без их слова невозможно. Как я уже упоминал несколько раз, существуют люди, которые пытаются разделить Иисуса Христа или то, что говорил Христос, и апостолов, то, что говорили апостолы. И поэтому они говорят, нужно больше фокусироваться только на Христе, а апостолы – это уже более поздняя интерпретация, всякие разные толкования. Но они, конечно, не имеют никакого основания так говорить. Единственное, чем это продиктовано, это желание минимизировать те истины, которые очень ясно представлены в посланиях апостольских. Но здесь апостол очень ясно говорит, чтобы вы имели общение с нами, с апостолами, с тем, что мы написали. с тем, что мы говорим. Бог так устроил. Он поставил апостола, он выделил их отдельно. Послание к Ефесянам, 2 глава, 20 стих, называет апостолом фундаментом, на котором строится церковь. Он говорит, что есть краеугольный камень, то есть камень, по которому все ориентируется, Христос. А дальше есть фундамент. Этот фундамент является апостолом. Он составлен из апостола. Для того, чтобы Бог открывался сегодня нам, у нас нет другого варианта. Нам нужно установить общение, прежде всего, с Божьим Словом, с апостолами. С тем, что они написали. С их духом, с их сущностью, с сущностью их учений. Дальше он говорит о наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Причина, почему христиане очень часто не хотят общения, потому что общение, оно требует определенного умирания для себя. В этой ситуации, в ситуации общения становится ясно мои, ваши недостатки, проблемы наши. Поэтому многие люди избегают общения восточных людей. Общительность гораздо выше, чем у людей, которые живут на Западе. Каждый раз, когда у нас в церкви бывают гости, американские друзья, они просто в восторге от того, что они здесь видят. Они из своей индивидуалистичной атмосферы попадают в атмосферу, где чуть-чуть больше открытости. И это уже создает предвкушение Царства Небесного для многих из них. Церковь – это место, где должно быть общение. Возрождение, оно обязательно ставит человека в атмосферу общения. И дальше апостол будет объяснять, он будет говорить о любви к ближним. Он будет говорить, что если нет любви к ближним, если нет открытости, если нет способности, цели вмещать братьев и сестер, нельзя говорить о спасении вообще. Так, это первый такой элемент. Второй элемент – это совершенная радость. Четвертый стих. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Бог дает жизнь для того, чтобы сделать нас радостными. И очень интересно, когда мы рассматриваем суть этого учения Иисуса Христа, когда мы видим в Его примере это, мы очень часто упускаем одну вещь. Нам кажется, что Бог нагружает нас чем-то для того, чтобы там когда-то иметь счастье. По этому поводу некоторые люди применяют русскую пословицу: «Лучше синица в руке, чем журавль в небе». Они говорят: «Лучше я здесь уже маленькими плотскими удовольствиями попользуюсь, чем там когда-то, может быть, что-то будет большое и счастливое». Эти люди совершенно неправильно понимают суть того, к чему возрождение их приводит. Здесь написано: «Я пишу это вам, чтобы вы радовались». Чтобы вы научились совершенной радости. Многие христиане, они имеют христианство без радости. Христианство унылое, подавленное, понурое какое-то христианство. Это по причине того, что, может быть, нет возрождения, или, может быть, нет общения, или, может быть, нет ясного понимания того, что мы соединены с Иисусом Христом, мы получили действие Евангелия, получили действие благодати для того, чтобы мы имели совершенную радость. Это Божья цель. Эта радость возможна только на Его условиях. Итак, тест номер один. Давайте проверим сегодня себя. Давайте посмотрим на свою жизнь. И прежде всего, начиная исследование этого послания, определим для себя, есть ли у нас возрождение. Действительно ли мы восприняли жизнь? Жизнь, которая поставила нас на твердое основание. Жизнь, которая соединила нас с телом Иисуса Христа, с апостолами, со всеми теми, кто жил до нас, с теми, кто живет сегодня, с теми, кто вот здесь, в нашей поместной церкви. Возрождение, которое дает нам радость, дает нам настоящее глубокое счастье, глубокое удовлетворение. Я хочу вам предложить, чтобы вы на протяжении вот этих последующих 10 недель, когда мы будем исследовать эти тексты, попробуйте хотя бы один раз в неделю прочитывать это послание за один присест. Начав с первой главы и до пятой главы. Это не так много, буквально 15 минут максимум надо, чтобы прочитать. Попробуйте наполнять свое сознание тем, чтобы это было не просто изучение, а чтобы это исследование, оно поменяло наши жизни. Оно приблизило нас к Богу. И оно поставило или сделало в нашей жизни, в нашем сознании ясную уверенность в нашем спасении. Мы помолимся об этом. Мы благодарим, Господи, Тебя за возможность начать исследование этой замечательной книги, которую Ты оставил для того, чтобы помочь нам обрести твердую уверенность, обрести эту ясность в нашей принадлежности к Тебе, обрести понимание того, как Ты действуешь в наших душах. Я благодарю Тебя за апостола Иоанна, который когда-то жил на земле, который прожил дольше, чем другие апостолы, которого Ты использовал как особый инструмент, отражая уже опыт определенный. определенную историю следования за Тобой. Я благодарю Тебя, Господь, за эти истины, которые сегодня мы видим здесь, в этом тексте. Благодарим Тебя сердечно, Господь, за то, что Ты касаешься нас этими истинами. Я прошу Тебя, Боже, помоги, чтобы каждый из нас мог ясно понимать, что он имеет возрождение, что он имеет причастность к Тебе, что он основывается на объективном слове, на ясном, доступном Евангелии. Помоги каждому из нас ясно понимать, что наша вера исторична, что действительно это были реальные факты, что действительно Тебя видели, что действительно осязали, действительно рассматривали, действительно слышали, чьи-то уши слышали эти слова. Я благодарю Тебя, Господи, за эти свидетельства, которые остались для нас сегодня ясным основанием. Я благодарю Тебя за то, что мы можем твердо быть уверены, что это не просто мнение, что это не просто туман, что это не просто мистическое чувство, а это действительно исторический факт, который производит жизнь, который приводит нас в общение, который соединяет нас, Господи, с Тобой через то, что видели и слышали апостолы, через жизнь, которую они приняли. Я прошу Тебя, Боже, помоги наслаждаться этой жизнью, помоги для каждого из нас победить сегодня все те сложности, все те обстоятельства, которые как-то давят на нас или как-то осложняют нашу жизнь. Помоги, чтобы мы сосредоточились на Тебе, чтобы мы сосредоточились на этом возрождении, которое принесло нам источник Твоей жизни. Слава Тебе за все во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 82-10-65, Ванкувер, Вашингтон, 98682. Да благословит вас Бог!